Наступал 1945 год, победный год Отечественной войны. Майор Игнатьев, офицер советской военной разведки, выполнив ответственное задание в Восточной Пруссии, получил приказ выехать на Дальний Восток. И уже в один из дней февраля он сидел в кабинете генерал-майора Батурина, начальника разведки штаба фронта. Генерал Батурин, седой, моложавый и энергичный человек с живыми глазами, знакомил Игнатьева с обстановкой.
У японцев в Маньчжурии нетронутые силы. Квантунская армия – это ведь свыше миллиона штыков да плюс техника. Я ни минуты не сомневаюсь, что они затевают крупнейшую авантюру, но что я могу доложить командованию? Вы ведь знаете, у нас в разведке не водится, я думаю, я полагаю. Нужны факты, данные, документы.
Ясно, товарищ генерал, ясно.
Так вот, Владимир Николаевич, обстановка на той стороне сложная. Задача, которая возлагается на вас, риск большой. Вы едете на ту сторону, как сын белогвардейского генерала, генерала Болдырева. На это имя они клюнуть должны. Ну, конечно, инициативу мы вам предоставим широкую. Действовать вам придется дерзко. От вашего успеха будет зависеть очень многое.
Я просматривал дело Болдырева, товарищ генерал. Весь вопрос в том, насколько я буду убедителен.
Будете. Ну, конечно, придется поработать, подготовиться. Вот здесь материалы все для вас подобраны. Карты, книжки, справочники, альбомы. Я вызвал для вас из Иркутска доцента Института Востоковедения. Поступите к нему в студенты на некоторый срок.
Слушаю, слушаю, товарищ генерал.
Но главное, так сказать, центральный объект – Болдырев. Его сейчас везут с далекого севера. От Болдырева придется взять все, что только может пригодиться.
Понятно, понятно, товарищ генерал. Теперь относительно его жены. В деле очень много путанного и противоречивого.
Умерла его жена.
Вот, вот, это же осложняет дело.
Знаю, знаю, придется рисковать. Видите ли, она из Маньчжурии уехала давно, а ее смерти там могут знать только очень близкие люди. Будем рисковать. Николаеву я вызвал.
Генерал нажимает кнопку звонка, входит адъютант.
Просите Николаеву.
Слушаю.
Лейтенант Николаев по вашему приказанию явился.
Здравствуйте. Знакомьтесь с будущим начальством, майор Игнатьев. Садитесь.
Товарищ генерал-майор, Москва. Прямой провод.
А, прошу простить, товарищи.
Оставайтесь здесь.
Ваше имя, отчество?
Валентина Михайловна.
Ну, что же вы делали до войны, Валентина Михайловна?
Учился.
Что привело вас в разведку?
Вас, товарищ майор, все подробно интересует?
Все подробно.
Извольте. До войны была студенткой. Война застала меня в Донбассе на практике, родных потеряла. В общем, осталась одна. Потом случайно встретила товарища моего отца, тоже офицера. Он помог мне устроиться в военную школу связи, стала радисткой. Работала в аэродромном обслуживании, была осколком ранена вот сюда, но ранение, правда, легкое. Потом узнала, что в политоделе есть разверстка в спецшколы, подала рапорт. Мне давно хотелось на настоящую боевую работу, все как так не удавалось. Окончила школу, была переброшена через линию фронта, задание выполнила, отдохнула и направили в распоряжение штаба фронта. Вот и все.
Нам предстоит рискованное дело. Но вы прекрасно знаете, что вправе отказаться. Что заставляет вас искать опасности?
Ну, это, вероятно, то же самое, что и вас.
Ну, я это другое дело.
Ну, так вот, и я это тоже другое дело. А у вас есть близкие, семья?
Я, видите ли, отсутствовал долго. В Испании был почти 2 года. Потом война. За это время жена от меня ушла. Потом писала, хотела вернуться, все поправить. Хорошо, что хоть детей у нас не было.
Это как же так она?
А что? Я же повторяю, я отсутствовал. Ничего не писал, нельзя было. Она же могла подумать всякое.
Итак, продолжаем.
Продолжаем, товарищи. Минуточку внимания, товарищи офицеры. Вот о вашей переброске на ту сторону, там техника, детали, все это несколько позже. Сейчас приступите к подготовке. Сосредоточьте все ваше внимание на Болдыреве. Первое и главное сейчас – Болдырев.
Как только заключенный Болдырев был доставлен, Игнатьев начал ежедневно вызывать его на допрос. Валя помогала Игнатьеву, стенографируя ответы Болдырева. Пеструю вереницу событий, фактов, встреч, свидетелем или участником которых был этот человек, все должен был запечатлеть в памяти Игнатьев, чтобы самому назваться Болдыревым. На допросах Игнатьев неотрывно следил за этим человеком с бесцветным подергивающимся лицом и тусклыми пустыми глазами. Он жадно курил папиросу за папиросой и всякий раз, протягивая руку к коробке на столе, воровато скашивал глаза. Как выглядел этот человек когда-то там, в кругу своих? Закончив допрос, Игнатьев и Валя садились за учебники географии, справочники и заучивали названия городов, по которым прошел путь скитаний Болдырева. Они накрепко запоминали наименования улиц, площадей, гостиниц, номера домов. В один из последних допросов Игнатьев сосредоточил внимание на самом неясном моменте биографии Болдырева.
Теперь меня интересуют обстоятельства вашей женитьбы.
В Шанхае я встретил девушку, которая пришлась мне по сердцу, и женился.
В каком году?
В 35-м я был счастлив недолго. Извините, это довольно грустная история.
Скажите, что произошло с вами и с вашей женой в Афганистане?
Мне тяжело вспоминать об этом.
Я спрашиваю не из пустого любопытства.
Хорошо. Когда я кончил школу разведчиков, я понял, что я впутался в опасную игру. В начале Второй мировой войны я под видом представителя фирмы Vickers Limited был послан в Персию, оттуда в Афганистан. Ну, обосновавшись в Афганистане, я выписал к себе свою жену. Она приехала ко мне в Кабул. И вот тут произошло самое страшное. Она заболела опасной формой тропической малярии. Она таяла у меня на глазах, а я был бессилен помочь ей. В это самое время главный резидент в Кабуле,
Сэр Ирвинг.
Вы знаете?
Да.
Сэр Ирвинг потребовал от меня, чтобы я немедленно отправлялся в СССР. Его интересовали военные силы Совета в Средней Азии. Я отказался, ссылаясь на семейные обстоятельства. Ирвинг настаивал, у нас произошел резкий разговор, и в ту же ночь я был арестован афганской полицией как нежелательный иностранец. Я просидел в тюрьме больше месяца и был выпущен после того, как написал Ирвингу униженное письмо, соглашаясь выполнить все его требования. Но я вернулся только для того, чтобы похоронить Ольгу. Она умерла без меня.
Продолжим в следующий раз.
Ничего, я закончу, мне немного осталось. Ирвинг, эта деревянная сволочь, продолжал настаивать. У меня уже не было сил сопротивляться. Меня переправили в СССР, где я вскоре был арестован. Мне было все равно, расстреляют меня или оставят жить. Я погубил себя, жену. Зачем? Во имя чего?
На сегодня достаточно, Болдырев. Можно увезти.
Болдырев, весь как-то сжавшись, прячет в карман несколько папирос из коробки на столе и, облегченно вздохнув, идет к двери, привычно закинув руки за спину.
Жалкая участь.
Отброс. Знаете, то, что он так много бродяжил по Китаю, для нас плюс. При наведении справок любая полиция с толку собьется. Но приметен. Щурится, дергает щекой как-то странно. Кроме того, левша.
А я почему-то представляла его себе другим. Враг, диверсант, разведчик. Но ведь должна же быть хоть какая-то убежденность.
А вы, Валентина Михайловна, этих людей к себе не примеряйте. У них же ничего нет за душой. У нас с вами родина. Вот он на первом допросе все рассказал, стал безразлично. Если мы с вами на той стороне провалимся, нам нужно будет язык откусить, сцепить зубы, но молчать.
Ну, я-то бы знала, что сказать.
А вот вы привыкаете к мысли, что советский разведчик должен умирать безымянным, безвестным и унести с собой в могилу все, что знает. Валентин Михайлович, пойдемте на урок, наш доцент ждет. В 14 еще джиу-джитсу.
А в 16 хороший тон?
Да, ну как же. Скоро наш выход в большой харбинский свет. Мы супруги Болдыревы.
Супруги Болдыревы. Владимир Викентич и Ольга Алексеевна поднимались в один из вечеров ранней весны по широкой лестнице шикарного ресторана в Харбине. Месяцы напряженной подготовки, сложный опасный путь до Харбина – все осталось позади. Майор Игнатьев и лейтенант Николаева больше как бы не существовали. Черный смокинг сидел на Игнатьеве безукоризненно, а вечерний туалет и прическа Вали могли удовлетворить самую взыскательную модницу Харбина. Два японца в штатском торопливо подозвали метрдотеля и что-то зашептали ему. Метрдотель, понимающе, склонил голову. Игнатьев и Валя поднялись на балкон. В дыму, в синеватом ресторанном тумане, матово сияли люстры почти на уровне балкона. Внизу шумел зал. Два японца уже усаживались со скучающим видом за столиком невдалеке. Игнатьев огляделся, выбирая уютное место.
Как вас встретил большой харбинский свет? Я заждался. Мы будем ужинать?
Лучше попозже.
Хорошо. Бутылочку вдовы Клико. Рассказывайте.
Была у Беляевой, письмо передала. Мы с ней очень скоро подружились и перешли на ты. Ее совершенно невозможно называть Екатерина Дмитриевна. Ужасная болтушка, пустая женщина. Она абсолютно убеждена, что письмо настоящее. Беляева очень многое знает. Есть молодежная организация «Белый орел». Руководит некто Прожидецкий. Можно предполагать, что готовят людей для переброски где-то за городом, в сопках, секретная школа. Но потом пришел сам Прожидецкий, очень присматривался ко мне, такая неприятная личность, с Беляевой очень странные отношения.
Обо мне говорили?
Да, все, как вы предполагали. Когда я сказала, что вы ждете здесь меня в ресторане, она загорела желанием познакомиться с вами, уговорила Прожидецкого проводить ее. Сейчас, наверное, будут здесь.
Хорошо, хорошо. Будем знакомиться.
За нами наблюдают, сзади вас, у стены.
Знаю. Не обращайте внимания. Здесь за всеми новыми лицами наблюдают.
О, а вот и они, кажется.
Ах, вот где они устроились. Воркуют, нет им дела ни до кого. Ну, представь же нас, Лёлечка.
Мой муж Владимир Викентьевич Болдырев. Екатерина Дмитриевна Беляева, моя новая приятница, господин Прожидецкий.
Я очень рад. Я очень рад.
Очень приятно. Прожидецкий Сергей Станиславович.
Очень приятно. Прошу присаживаться, господа.
Благодарю вас. Благодарю вас.
Почтеннейшему Всеволоду Станиславичу, несравненнейшей Екатерине Дмитриевне.
А, не Цветаев.
Идите к нам, Николай Ильич. Знакомьтесь с нашими новыми друзьями. Супруги Болдыревы, Николай Ильич Нецветаев, беглец из Советской России. Предупреждаю, авантюрнейший мужчина, сердцеед и прожигатель жизни.
И все неправда. И никакой не сердцеед и не прожигатель. Вот что беглец, это верно. Товарищи, наверное, по сей день опомниться не могут.
Прошу садиться. Очень интересно познакомиться с человеком, испытавшим так много.
Но чего ж тут интересного?
Пойдемте танцевать, Владимир Викентьевич. Я вас первый приглашаю, хотя это не принято.
Бога ради, простите.
Вы знаете, Лёля такая душка, она привезла мне письмо от подруги по гимназии. Вы хорошо танцуете, вы прекрасно ведете.
За столиком супругов Болдыревых было оживленно. Нецветаев пригласил танцевать Валю. Они спустились в нижний зал. За ними прошла Екатерина Дмитриевна. Господин Прожидецкий, проводив их взглядом, вынул портсигар, угостил Игнатьева, закурил сам и откинулся на спинку стула.
Какими попутными ветрами, Владимир Викентьевич, оказались вы здесь, в Харбине? По службе?
Нет. Вы знаете, после женитьбы служба для меня потеряла значение. Отец оставил Лёле достаточные средства, мы можем прожить и без службы.
А какие ж планы у вас?
Думаю обосноваться здесь. Хочу открыть небольшое дело или войти пайщиком в солидное предприятие. Хочу вложить часть средств в оборот, но при надежных гарантиях, конечно.
Ну что ж, намерения у вас самые хорошие. Остается только пожелать успеха. Конечно, от сына генерала Болдырева можно было бы ожидать и большего.
Не знаю. Если вы говорите о политической борьбе, то сказать откровенно...
Я бы посоветовал вам, Владимир Викентьевич, познакомиться с передовыми людьми, с руководителями российской эмиграции.
От знакомства с умными людьми я не отказался бы. Я здесь человек новый, мне каждый хороший совет важен.
Вот именно. Знаете что, приезжайте-ка в воскресенье ко мне на дачу в Бухиду. Это всего полчаса езды по железной дороге. А у меня соберутся старые друзья, товарищи еще по колчаковским походам. Ну, можно пригласить кого-нибудь из мира коммерции, если это нужно. Приезжайте, я буду ждать. Выпьем на воздухе, поговорим, Россию вспомним.
Жадецкий поднялся, прислонился к балюстраде балкона, смотрит вниз, на эстраду, где выступает певица, а рядом с ним Игнатьев. По его задумчивому виду можно решить, что его захватило пение цыганки, и только холодный, припрятанный от чужих блеск его глаз говорит о неустанной работе мысли.
Молодежь, забыли Россию-то. А я, как вспомню старый парк в своем имении в Смоленской губернии, так мне белугой реветь хочется. Россия наша. Ну, так серьезно, приезжайте-ка, я буду ждать.
Не знаю, правда.
Ну, Ольга Алексеевна, я не приглашаю. Ведь компания-то у нас мужская, разговоры все простые. Для дамского слуха подчас грубоватый, в особенности, когда в подпитии. Да и скучно и будет с нами, стариками-то.
Ну, хорошо, хорошо, я приеду.
Ну вот, приеду. Часиком это к 12. Как с поезда сойдете, так и идите по аллее, что начинается от станции. Ну, уж я вас там встречу. Спасибо.
По лестнице поднималась Екатерина Дмитриевна, кокетливо обмахиваясь черным веером. Она оглянулась и, видя, что Нецветаев и Болдырева оживленно болтают, не дожидаясь их, прошла к столику.
Неужели все еще коммерции, гарантии, оборот капитала?
Простите великодушно, Владимир Викентьевич казался таким приятным собеседником.
Что ж вы думаете, он вам одному достался? Мне с ним тоже очень приятно.
Нецветаев не спешил вернуться к столику. Он восхищенными глазами смотрел на Валю.
Клянусь вам, наша встреча не случайна.
Я прошу вас, перестаньте.
Вы странные и удивительные. Откуда вы взялись? В этом кабаке вы словно сказочная фея, словно незнакомка из стихов Блока.
Я не желаю больше вас слушать. Может быть, там, у советских, так принято говорить замужним женщинам, да еще при первой встрече. Но я не желаю выслушивать больше ваших излияний.
У советских нет, не было и не будет таких женщин. Вы не верите? Ну, скажите, вы не верите в любовь с первого взгляда?
Давайте мы спросим об этом моего мужа. Володя! Володя!
Что, милая?
Посмотри! Ой, посмотри, какой смешной коротышка! Очки какие, очки! Этот Нецветаев ужасно липнет ко мне.
Вижу. Будьте с ним, по крайней мере, любезны.
Это нужно?
Да, Нецветаев – ключ к дальнейшему.
Не Цветаев стал частым гостем у супругов Болдыревых. Он пришел и в воскресенье, когда Игнатьев уехал в Бухиду на дачу к Прожидецкому. Валя, помня указания Игнатьева, благосклонно выслушивала комплименты Нецветаева и меланхолические романсы, которые он любил напевать, аккомпанируя себе на гитаре.
Я бы грезил тобой и не спал бы ночей, и от взгляда был пьян огневого. Не сводил бы с тебя я влюбленных очей, но я знаю, ты любишь другого. Да, я знаю. Вы меня не слушаете, Ольга Алексеевна?
Нет, нет, я слушаю.
Ах, Ольга Алексеевна, Ольга Алексеевна.
Расскажите мне лучше что-нибудь.
О чем же рассказать вам, неприступная царица души моей?
Ну, расскажите мне что-нибудь о России.
О, это разговор невеселый, неинтересный он будет.
О, а вас рассказывают так много необыкновенного, загадочного. Говорят, что вы убежали от большевиков из-под самого расстрела, верно?
Чепуха, то есть большевики, конечно, арестовали бы меня.
Ну, расскажите мне, это очень интересно, расскажите.
Ну, раз уж вы так настаиваете...
Ну, я прошу вас.
Вы знаете, я даже не знаю, с чего начать. Родители мои были люди богобоязненные, и большевиков этих самых ненавидели и боялись, пусть черта. Я как на грех увлекся политикой. Цветисто ораторствовал, шумел на собраниях. Был я в то время студентом Института восточных языков во Владивостоке. Тогда еще был угар НЭПа. Отец у меня ворочал большими делами, торговал москательными товарами, магазины держал. Жить было можно. Ну, а потом пошли на закат золотые денечки. Наступление на частный капитал, так сказать. Впрочем, для вас это все неясные, нечленораздельные звуки. Ну вот... Тогда-то я и познакомился с людьми, которые много кричали о революции, изображали из себя пророков новых судеб, но по существу гнули дело к старому. Уверовал в их программу, горячо взялся им помогать. Налаживал тайную типографию, ездил от них с письмами в Хабаровск, Читу. Потом бац, 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 провал за провалом. ГПО открывает нашу тайную типографию, начинает хватать моих дружков-товарищей. Что было? Я поговорил с отцом, да по его рекомендации решил махнуть в Манчжурию. Тут у него были знакомства по торговой части. Перебрался через границу, очутился здесь, в Харбине. Ну вот и все. Здесь японцы оценили меня сразу, ведь с точки зрения японцев я являюсь единственным специалистом по советскому быту, жизни и прочему. Ну, скажем, листовку составить или статью в газету написать надо, чтобы было более-менее правдоподобно и не вызывало смеха у грамотных людей, ведь наши-то белогвардейские зубры, это же дубы. Ко всему с точки зрения царства уже дома подходит.
Да, вы, несомненно, талантливый человек. И японцы, конечно, не ошиблись, что доверили вам такую важную должность.
А японцы, Ольга Алексеевна, рассуждают очень просто. Они знают, что мне назад путей нет, и в случае встречи с красными мне от них первая пуля.
Пожалуйста.
В дверях стоял мужчина в светлом просторном пальто с лицом ничем не примечательным и словно помятым. Незнакомец, увидя Нецветаева, несколько смутился. Нецветаев неприметно для Вали сделал ему успокоительный жест рукой.
Что вам угодно?
Мне надо господина Болдырева. Владимир Викентьевича Болдырева.
А его сейчас нет дома.
Ну, я пойду, Ольга Алексеевна. Я и так уж наскучил вам своим визитом.
Ну, что вы, Николай Ильич, напротив, я очень довольна.
Если разрешите, я зайду как-нибудь еще.
Обязательно, прошу вас.
До свидания, Ольга Алексеевна.
До свидания, до свидания. Простите, я вам уже сказала, что...
Извините, могу я узнать, кто будете вы?
Я его жена.
Так, хорошо. Я Михайлов.
Очень приятно, я вас слушаю.
Я Михайлов? Что, разве Владимир Викентьевич вам ничего не говорил?
Нет.
Я от Батурина, от генерала Батурина, понимаете?
Вы простите, но я не знаю никакого генерала Батурина.
Послушайте, я вынужден перед вами открыться. Я нахожусь в ужасном положении. За мной следят. Меня могут схватить каждую минуту.
Кто вас может схватить? Почему?
Я понимаю, что вопреки всяким правилам я пришел без пароля. Я очень хорошо это понимаю. Но поймите, я нахожусь на краю гибели. Помогите мне.
Но кто вы такой?
Боже мой, я офицер советской разведки, такой же, как и ваш муж. Владимир Викентьевич меня очень хорошо знает. Я здесь тоже на задании, но меня выследили, понимаете? Явки провалены, связь потеряна. Повторяю, мне грозит смерть, а делу провал.
Убирайтесь сейчас же вон!
Погодите же, оставим эту глупую конспирацию, сейчас не до нее. Владимир Викентьевич тоже ищут, надо принимать меры.
Убирайтесь вон, что я вам сказала? Я срочно вызываю полицию.
Что вы делаете?
Полиция, срочно полицейское управление.
Вы поплатите за это.
Полиция, полиция, скорее, здесь тайный агент советского ГПУ. Что? Корейская 26, скорее, скорее, он только что ушел, вы еще успеете.
В то время, когда все это происходило, Игнатьев сошел в Бухиде с дачного поезда и направился по указанному Пожидецким адресу. В пустынной аллее внезапно на него налетела группа вооруженных штатских. Игнатьев сопротивлялся отчаянно, но силы были слишком неравны. Его втащили в какую-то дачу, и когда Игнатьев смог оглядеться, он увидел, что находится в просторном зале с колоннами. Все окна в зале были тщательно задрапированы. Прямо перед собой Игнатьев увидел человека в генеральском мундире царской армии с красным лицом и вытаращенными глазами. В стороне стоял высокий человек, очевидно, тоже русский, с военной выправкой, но в штатском, и маленький японец в штатском. Четвертый из находившихся в зале сидел в стороне, закрывшись газетой. Он имел основание для этого. Это был Пожидецкий. Седые пучки генеральских усов угрожающе топорщились. Генерал испытующе смотрел на возмущенного Игнатьева.
Что это значит, господа? Это возмутительно. Среди белого дня... Я буду жаловаться, и вы ответите.
Вы кто?
Как кто? Я Болдырев.
Это нам ничего не говорит.
Я Владимир Болдырев, сын генерала Болдырева. Надеюсь, это имя вам известно.
Русский?
Конечно.
Вероисповедание. Не иудейское ли?
Слушайте, как вы смеете...
Отвечать на вопросы.
Я православный.
Ишь ты. И крест поди-ка носите.
Ношу, разумеется. Вот.
Читайте верую.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, быстро, Творца быстро. Неба и земли, видимого всем и невидимого, во единого
Хватит.
Господа Иисуса.
Читайте Отче наш.
Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое.
Хватит. Здорово заучили. Зачем вы здесь?
Меня пригласил сюда в Бухиду один мой знакомый. Я думал у него провести воскресенье, и вот на меня совершенно нахально напали и...
Я спрашиваю, с какой целью вы прибыли в Маньчжурию? Кто вас послал?
Меня никто не посылал, я сам приехал.
С какими целями? С какими заданиями? Давно ли вы служите в ГПУ, молодой человек?
В каком ГПУ?
Как в каком? В московском?
Господа... Господа, это какое-то недоразумение. Вы, по-видимому, меня принимаете за кого-то другого. Я никогда не был в Москве. Я с 9 лет в эмиграции и все время живу в Китае.
Ложь!
Господа, господа, я уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Вы кем-то введены в заблуждение.
Молчать! Кто введен в заблуждение? Да я насквозь вас вижу, мальчишка. Вы советский агент, лазутчик, шпион. Это нам досконально известно. Будете отвечать правду? Последний раз вас спрашиваю.
Мне вам больше нечего сказать, господа. Я никогда никакого отношения не имел к советам. Кроме того, вы прекрасно знаете, что мой отец погиб от руки большевистских
комиссаров. Мы знаем генерала Болдырева. И мы знаем его сына. Господин Мансуров, кончайте.
Высокий человек в штатском спокойно погасил папиросу, вытащил из заднего кармана пистолет.
Душенька, встаньте здесь, в колонне.
Зачем в колонне?
Затем, что мы вас сейчас расстреляем.
Господа, господа, я умоляю вас, здесь какая-то ошибка.
Молитесь, молодой человек, молитесь в душе. Дайте я вам глаза завяжу платочком.
Вы подлые, вы низкие убийцы. Стреляйте, стреляйте, я не боюсь вас. Не надо мне вашего платка. Я столбовой дворянин, сын героя и мученика, отдавшего жизнь за белые знамя. Я презираю вас, мерзавцы. Стреляйте! Ну, стреляйте!
Игнатьев беззвучно рухнул на пол. Мансуров стремительно бросился вперед, но не к Игнатьеву, а к колонне, у которой тот стоял. На гладкой облицовке колонны Мансуров нашел след пули, самодовольно усмехнулся и только тогда склонился над Игнатьевым.
Обморок. Вечно вы перестараетесь, Алексей Алексеевич. Еще бы на дюйм ниже вы отправили малого к працам.
Душенька, Всеволод Станиславович, все должно быть натурально, как при настоящем расстреле, иначе игра не стоит свеч. Ну что с ним, ну без сознания, головой ударился, воды надо дать.
Лихой малый, чувствуется папашна кровинка. Отец-то покойник орел был.
Тише, тише. Приходит в себя.
Хорошо. Очень хорошо.
Ну что, молодой человек, переволновались? Ничего, ничего. Молодец, молодец, хвалю. Характер есть. Скажу вам прямо, заподозрили мы вас, что от большевиков вы сюда засланы. Человеку нам неизвестные появились нежданно, негаданно, бог весть откуда. Ведь своих-то мы наперечет знаем. Ну, а новый-то человек и подозрителен.
Здравствуйте, Владимир Викентьевич.
О, господин Прождецкий, хорошую вы мне встречу устроили.
Владимир Викентьевич, свое обещание познакомить вас с руководителями российской миграции я выполнил. Начальник бюро российской миграции генерал Кислов, заведующий первым отделом полковник Мансуров.
Очень приятно.
Очень приятно.
Капитан Фурута-сан, представитель японской военной миссии.
Хорошо, очень хорошо.
Господа, чем я вызвал такие страшные подозрения?
Поживете здесь в Харбине, поймете. Не та стала теперь иммиграция. Разброд какой-то, искание, разочарование.
Я понимаю ваше превосходительство, но сознайтесь, проверка жестокая.
Жизнь, голубчик, нас многому научила. Ну что ж, господа офицеры, по русскому обычаю пора бы и закусить, чем Бог послал. Эй, Федосеев, готовь стол, да попроворнее. Господа, мы сегодня принимаем в нашу тесную иммигрантскую семью Владимира Викентьевича Болдырева. Надеемся, что он будет достойным ее членом и имени генерала Болдырева не посрамит.
Игнатьев возвратился к себе на квартиру на следующее утро. Валя почти не спала в эту ночь. С тревогой выслушала она рассказ Игнатьева.
Они же могли убить вас. Я никогда ничего не узнала бы.
Убить? Нет. Нет, это им сейчас невыгодно.
Но как придумано, а?
Придумано довольно примитивно. Вот правда, исполнители у них тренированные. Но все это для простаков. Расчет на нервный срыв, на психологии, так сказать. Мне нужно было только держаться последовательно. Пока я там дебютировал, что у вас было?
Да вот кроме этого негодяя, тайного офицера от генерала Баторина, ничего больше.
Все это дешево. Завтра у нас с вами визит к японцам. Мудзимура. Большой опыт. Коварный зверь. Вот там будет посложнее. Мудзимура.
В день визита Болдыревых Мудзимура беседовал с подполковником Сугияма, своим помощником по разведке. Они сидели на вышитых шелком подушках, поджав под себя ноги. Сугияма в мундире, Мудзимура по-домашнему,
в черном шелковом халате. Адъютант Мудзимуры маленькой Фурута, тоже в штатском, стоял в стороне, послушно улыбаясь.
Никаких иллюзий. Русские сейчас сильнее, чем когда бы то ни было.
Русские нам не страшны. Наша армия не знает поражений. Мы находимся у границ Индии. 2/3 Китая повержены к нашим ногам. Наш флот...
Зачем это вы мне все говорите? Я не корреспондент. Вы должны трезво взглянуть на вещи. Мы сражаемся с англосаксами. А главный наш противник – русские. Русские коммунисты. С англосаксами мы можем сговориться. А с большевиками – никогда. Мы мозг Квантунской армии. И мы должны думать обо всех и за всех. Американцы – торгашская нация. Их генералы охотно вступят акционерами в наши промышленные ассоциации. И если мы уступим их аппетитам в Восточной Азии, мы останемся в Маньчжурии и Корее. А если вмешаются большевики, могут быть окончательные неприятности. Слушайте приказ. Все силы разведки бросить на советскую сторону. Завербовать новых людей для выполнения задания самурай. И активизируйте, наконец, русскую эмиграцию. Мне надоели их пышные фразы. Потребуйте от них дела, наконец. Довольно мы кормили этих тунеядцев. Приступайте к намеченным взрывам, поджогам, убийствам.
Как? Это значит вводить в действие план литр Б? Но ведь план литр Б означает последующий переход к военным действиям.
Приступайте немедленно. Наступает критический момент осуществления императорского пути. Долгие годы мы боролись за то, чтобы сохранить себе больше места под солнцем. А сейчас мы должны драться, чтобы сохранить то, что имеем. Идите, действуйте.
Слушаюсь.
Когда должен прибыть этот новый русский? Почему я должен вызывать его вторично?
Господин Болдырев сейчас прибудет. Он просил передать извинения, его жена была нездорова.
Жена нездорова. Странная пара, странная пара.
Супруги Болдырева наконец прибыли и встретили в доме Мудзимуры самый любезный прием. Все, на кого они только не взглядывали, начинали немедленно улыбаться. Мудзимура, его молчаливая жена и дочь, а на лице Фурута улыбка, казалось, была нарисована несмываемой тушью на всю жизнь. Дочь Мудзимуры, недавно приехавшая из Токио, где она училась в консерватории, пела для гостей японскую песню.
Я раньше долго жил в России, продавал шелк, изучал учение Господа Бога нашего Иисуса Христа. Мне очень нравится христианское богослужение, очень торжественное. Русский Пасха. Да воскреснет Бог и расточатся.
В Россию.
В Россию. Очень торжественное.
Да, да, да. Наша религиозная обрядность очень торжественна.
Извините, моя жена просит вас пройти во внутренние комнаты. Она хочет показать вам свои наряды. Она просит извинить, что не говорит по-русски.
Я тоже очень сожалею, что не говорю по-японски.
Моя жена хочет показать вам, как это по-русски, свое рукоделие.
Ага.
Это очень интересно.
Please, please.
Do you speak English?
Yes, yes.
Мужские разговоры не всегда полезно слушать дамам. Не правда ли, Владимир Викентьевич? Пожалуйста, курите, курите, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо.
Владимир Викентьевич, я хочу вам сделать очень интересное и выгодное предложение. Вы мне очень приятны. Я хочу, чтобы вы поехали с некоторыми моими поручениями в Советскую Россию.
Я? Извините, так ли я вас понял?
Да-да, именно вы.
Я не могу себе этого представить. Вряд ли советские власти разрешат это. Вы, вероятно, знаете, мой отец участвовал в вооруженной борьбе против большевиков.
А мы не будем спрашивать разрешения советских властей. Вы поедете нелегально, так сказать, тайно.
Вы мне предлагаете шпионаж, Мудзимур-сан?
По-русски это так называется.
Но я не чувствую к этому никакой склонности. Я не готовился к такой деятельности.
А к такого рода деятельности не бывает готово от рождения. Мы вас подготовим. Мы сделаем гарантийный вклад в Чеосанбанк на ваше уважаемое имя в размере 25 тысяч йен. И когда вы вернете, вы их получите.
А деньги не имеют для меня большого значения, господин Мудзимура. Кроме того, я не могу оставить здесь жену. Она молода и очень неопытна в жизненных делах.
А я позабочусь о вашей жене. Я приглашаю ее к себе на работу. Она мне будет немножко помогать. Будет читать советские газеты, составлять аннотации.
Что? Что? Вряд ли моя жена может быть вам полезной. Она абсолютно ничего не понимает в политике. Теперь, что касается меня, я должен сказать откровенно, меня страшит риск. Да, я слышал, что большевики не щадят тех, кто попадает к ним в руки.
О, разговор о риске сильно преувеличены. Бог не выдаст, свинья кушать не будет. Я долгое время жил в России, как видите, жив, здоров, сижу перед вами.
Что вы говорите, Мудзимура-сан? Вы же были в России в совершенно другие времена.
Времена не так сильно изменились.
Ну, короче говоря, я не вижу возможности принять ваше предложение.
О, я был о вас и другого мнения, господин Болдырев. Ваше имя? Ваш уважаемый отец, неужели великие идеи российской эмиграции вам чужды?
Нет, нет, не чужды. Как российский эмигрант, пожалуйста, я готов вам помогать. Но в чем-нибудь другом. Скажите, пожалуйста, с какой стати я должен брать на себя ваши опасные поручения? Я не стеснен средств, мое положение достаточно обеспечено. Я недавно женат, я счастлив в семейной жизни.
Вы материалист?
Я не чувствую себя признанным какого рода политической деятельности.
Нет, нет, вы говорите как материалист, как большевик.
Ну, какой я большевик? Вы шутите, господин Мудзимур?
Нет, извините, я не шучу. Я очень сожалею, но мы не можем допустить вашего пребывания здесь.
То есть как это?
Вы должны будете поселиться в новой колонии на Топингай-Су.
В тайге? На выселении? Ну что, это совершенно невозможно.
Нет, это вполне возможно. Там живут все, в убеждении которых мы имеем сомнения.
Хорошо. Хорошо, но какие основания у вас сомневаться во мне? Это же ясно, господин Мудзимура. Вы хотите меня выслать только потому, что я не согласен на ваше предложение. Это несправедливо. Это совершенно явный шантаж, господин Мудзимура.
А русские любят эти грубые и резкие выражения. Но я на вас не сержусь. Я прощаю вам в память вашей батюшки.
Я прошу меня извинить за резкость, но я поражен, я потрясен. И в конце концов, вы же не можете меня принудить стать шпионом, если я этого совершенно не хочу.
Кто вас принуждает? Кто вас принуждает? Вам советуют. Я ведь хочу вам добра. Я помогаю вам, как ближнему своему, как учил нас Господь Иисус Христос, помогать ближнему, как самому себе. Владимир Викентьевич, послушайтесь моего совета, и 40 тысяч йен будут ваши.
Я подумаю.
Скоро, Валя... Стала сослуживицей Нецветаева. Она теперь тоже работала в японской военной миссии. Это дало повод Нецветаеву все чаще запросто навещать Болдыревых.
Приветствую вас, Ольга-сан.
О, здравствуйте, Николай Ильич. Ну, вы совсем японцем стали.
Ничего не поделаешь, подражать надо. Позвольте подарить вам... Этот очень плохой букет от всего пылающего сердца.
Очень тронуто, очень.
Я пришел к вам с заманчивым предложением, Ольга Алексеевна. Вы одна, вы скучаете. Давайте-ка мы с вами за город съездим, а? Чудесно время проведем. Лето кончается, а мы сидим в этой проклятой духоте. То ли дело съездить на дачу, а?
На дачу?
Ну да на дачу, там в лес, на реку, куда угодно, только вон из этой печи огненной. Ведь лето кончается, а с ним и наше мирное и беспечальное житье.
А вы думаете, война?
Что, война? Война с большевиками неизбежна, что?
Ужасная вещь, война. Но ведь японская армия сильна.
А вы не тревожьтесь по-пустому. Японцы уже придумали кое-что. Я вам, как своему человеку, как сотруднику скажу. Тут мне Накамура доверял одно дельце, кое-какие документы. Ну, правда, частности, но и по ним, видать, будет красным в Приморье сюрпризец.
Ох, дай-то бог.
Ну, так поедемте на дачу.
Здравствуйте, Николай Ильич.
Здравствуйте, Владимир Викентьевич. Мы вас заждались.
Здравствуй, Лёлечка.
Здравствуй.
Ой, жара. На улице как в пекле.
А ты обедал, Володька?
Да-да, не беспокойся, обедал. Сейчас бы на Сунгаре хорошо выкупаться.
А вот Николай Ильич как раз приглашал нас куда-нибудь за город, на дачу.
Зачем? Да, только что, вы знаете, перед вашим приходом говорили. Надо нам пикничок, что ли, сообразить, на лодочке покататься.
На лодке? Ну что ж, это неплохая идея.
Ну так давайте махнем на целый день, а?
Можно.
А мы договоримся, Николай Ильич, мы же на службе увидимся.
Вот и ну, действительно чудесно. Ну, однако я побегу, господа, у меня тут еще дела неподалеку.
Ну, что же так скоро,
Николай Ильич? Да что вы, Николай Ильич.
Да нет уж, я и так засиделся. До свидания, Ольга Алексеевна. Будьте здоровы, Владимир Викентьевич. Вы меня не провожаете.
Провожу. До свидания.
Ну что? Почему так долго? Я беспокоилась очень.
Объяснялись. Был решительный разговор.
Ну?
Мудзимура настаивает. Тянуть, отпираться больше невозможно. В общем, мне придется ехать и скоро.
А я, значит, одна?
Да.
Совсем одна?
Времени остается мало. Ну, что же вот этот красавец Нецветаев? Держит он что-нибудь в руках?
Наши предположения подтверждаются. Японцы замышляют какой-то сюрприз в Приморье. Накамура доверил Нецветаеву очень важные документы.
Так? Где он хранит документацию?
Пока еще этого я не знаю.
Надо узнать, где они их взять.
Попробую.
Надо узнать и взять. Значит, Приморье. Превентивный удар. Да. В последние две недели были новые переброски частей на юго-восток. Расчет на Нецветаева был взят правильно. Он уроженец Приморья. Все ясно. Понимаете, если у него только дата передвижки войск, цифры потребностей в продовольствии, расчет пропускной способности дорог, и то по этим деталям можно установить весь план. И это выводится почти математически. Да. Важность этих документов для нас исключительна. Эти документы для нас все. Валентина Михайловна, нужно узнать, где они их взять.
Это я попробую сделать. А вот как же дальше быть с Нецветаевым?
Да. Позвольте, его приглашение за город.
Пикник?
Пикник.
В будний день маленькая компания отправилась на пикник. Выбрали на Сунгаре место достаточно укромное для компании, собирающейся повеселиться. Пока Нецветаев причаливал лодку, Игнатьев и Валя, оживленные шутками, поднялись на отлогой холм и здесь быстро огляделись. Поблизости ни селений, ни дорог, одни лишь густые прибрежные заросли, да за рекой одинокие кривые сосны по склонам сопок. Игнатьев торопливо наклонился к Вале, а она передала ему бумаги.
Чисто взяли?
Кажется. Когда я зашла за ним, он уже кончил работу, все бумаги тщательно запер, закрыл. Тут я спохватила, что забыла в своей комнате сумочку и попросила его принести. Пока он ходил, я все успела. Ключ, который вы мне сделали по слепку, подошел идеально. А куда он положил бумаги, я уже раньше заметила. Когда мы из миссии выходили, кроме солдат-часовых, нас никто не видел. О пикнике, по-моему, он не успел никого предупредить, потому что мое предложение ехать сейчас было неожиданно для него.
Вечерний звон. Накрывай на стол, Лёлечка. Нужно, чтобы все было как в порядочных домах.
Вот именно, Владимир Викентьевич, вот именно. Эх, друзья мои хорошие, выпьем и отдохнем на лоне вод вдали от суетных забот. Что значит природа, даже стихами заговорил.
Готово? Готово? Наливайте, Николай Ильич, наливайте.
Выпьем за необъятные поля, за широкие реки.
Ой,
за...
Давайте выпьем.
Выпьем,
давайте.
Выпьем. Выпьем.
Вы знаете, господа, да чего же я люблю все это? Лес, поле, речку. Ведь я по существу говоря, присентиментальнейший малый. Вот какой-нибудь кустик или цветочек в поле может умилить меня до дрожи в сердце, ей-богу.
Вот никогда не подумала.
А жизнь, знаете ли, ожесточила мою душу, огрубел, озлобился. А как я дрался за жизнь, господа, если бы вы знали, ногтями рвал, зубами цеплялся, все пошло к дьяволу, не дали мне хода большевики.
О, должно быть, крепко вы ненавидите большевиков.
А вы, друзья мои, не жили среди большевиков, только по газетам о них знаете. Но ничего, придет пора рассчитаться, взойдет еще наше солнце с востока.
А знаете, Нецветаев, зря считают Японию страной восходящего солнца. Сие не более чем метафора.
Метафора или не метафора, а наше солнце, Владимир Викентьевич, восходит в Японии.
Едва ли. Считайте, что закатилось японское солнце.
Ах, вот вы как думаете.
А чего ж тут думать-то? Большевики где? В Берлине? Надо полагать, скоро и здесь будут.
Владимир Викентьевич, ваши замечания весьма подозрительны. Носит опасный характер. Японское командование вам верит, а подумайте, а он ай-яй-яй-яй-яй. Значит, тут надо выяснить, как и что.
Выясняете, но, боюсь, не успеете.
То есть это как?
А вот так.
Игнатьев сильным ударом сбивает Нецветаева с ног.
Вверх руки.
Владимир
Иванович, лапы, я сказал. Застрелю. Лёля. Возьми у него пистолет в заднем кармане. Вот так. Теперь поговорим. Садитесь на траву. Предупреждаю, Нецветаев, шевельнетесь, я вас застрелю. Так вот, я никакой не большевик. Я сын генерала Болдырева. Но действительно, во многом я стал сомневаться. Куда нас ведут? Вот, к примеру, меня японцы завербовали к себе в разведку. Хотят послать шпионским заданием в Советскую Россию, а я не хочу. Кто мне японцы, чтобы я из-за них рисковал своей головой? Мне и без них жилось неплохо. Так вот, вы должны мне все рассказать, что против меня замышляют японцы. Вы их доверенный человек, и вы все знаете.
Владимир Викентьевич.
Не скажете, я вас застрелю. Можете в этом не сомневаться. Даю вам честное слово, и знаете, мое слово крепкое.
Владимир Викентьевич. Господи, мы же русские соотечественники. Мы так мило шутили, и вдруг... Да если говорить серьезно, я сам иногда задумываюсь.
Отвечайте на вопрос, а не то...
Ну, скажу. Японцы дадут вам диверсионное поручение. Взрыв моста на Амуре или депо в Благовещенске снабдят сильным фугасом с часовым механизмом. Скажут, что он замедленное действие, но тут обман, фокус. Взрыватель будет наоборот, мгновенного действия. Не успеете включить, взлетите на воздух. Это у них называется акция самурая.
Так, понимаю. А для чего?
Проверочка. Если вернетесь живым, то ясно, что задание не выполнили и подосланы обратно большевиками. А если и задание не выполните, и не вернетесь, тем более ясно, что от большевиков.
Так, а Ольгу Алексеевну оставляют?
Ну, как заложницу, как козырь в игре.
Неплохо придумано. Что ж нам теперь делать?
Как что делать? Бежать вам надо, Владимир Викентьевич. В Китай, гоминдановцам. Владимир Викентьевич, позвольте хоть водички выпить, горло промочить.
Пейте.
Вы знаете, он меня так перепугал, просто ужас. Ну и характерец.
Несветая стремительно замахнулся бутылкой, рассчитывая выбить пистолет у Игнатьева. Но прогремели одновременно два выстрела, Игнатьева и Вали, Несветаев дернулся и рухнул.
Ну что? Конец?
Обе в грудь.
Он сам на пули прыгнул. Думал, на хитрость взять.
Как же теперь дальше с ним-то?
Стемнеет, вывезем на лодке и в воду.
Как все это трудно.
Трудно. Все равно ведь надо было кончать. Трудно. Завтра будет труднее. Исчезновение Нецветаева, это, знаете ли, сенсация.
Когда на другой день Валя, как обычно, вернулась после службы на квартиру, она застала Игнатьева с рюкзаком в руках в непривычном для Харбина костюме. Он был в серой гимнастерке, галифе, в простых сапогах. Валя все поняла. Ей предстояло остаться здесь одной. Игнатьев отложил рюкзак, быстро подошел к Вале.
Ну как? Что?
Пока ничего, все спокойно.
Так, еще не хватились. Хорошо, документы уже у старика.
Да, а вы же разве уже?
Да-да, только что был Фурута, приказан через час выехать.
Так скоро?
Да. Ну вот что, Валентина Михайловна, вас, вероятно, тут будут допрашивать. Вы смотрите, помните, что я вам говорил. Отводить их подозрения на измену Нецветаева надо очень тонко и умно. Японцы большие мастера интриги, но собственное коварство часто уводит их в сторону. Кроме того, они не представляют себе разведки без предательства. Вот на это надо рассчитывать.
Да, это так.
Ну, я должен идти. Давайте присядем по русскому обычаю. Ну, Валентина Михайловна.
Прощайте, Владимир Николаевич.
Ну, зачем же прощайте? До свидания.
Поклонитесь родине. Товарищам привет передайте.
Поклонюсь, передам.
Как-то странно, вы знаете, мне кажется, что я так давно здесь. Кругом эти мертвые лица, маски. А там далеко как сон, настоящая большая жизнь. Люди, товарищи. Вы там не забывайте обо мне.
А вас? Что бы ни случилось, я или кто другой за вами придут, а вас не забудут. Будьте смелы, будьте мужественны во всем и ждите. Хорошо?
Хорошо.
Они пристально посмотрели в глаза друг другу, крепко пожали руки. Игнатьев решительно повернулся, пошел к двери, но остановился. Еще раз взглянул на Валю. И вдруг оба они без слов в едином порыве бросились друг к другу. Игнатьев горячо обнял Валю, и она приникла к нему. А еще через минуту Игнатьева в комнате уже не было.
Володя, друг мой единственный.
Кто?
Здравствуй, Ленечка. Не ожидала?
Нет, ожидала, даже соскучилась.
А я к тебе давно собиралась. Ты что ж одна сидишь? Владимир Викентьевич где?
А он уехал по делам на восточную линию.
Грустишь, скучаешь?
Ну, немножечко скучаю.
Бедная. Ты его очень любишь.
Очень.
Что это? Кажется, слезы. О чем ты? У вас что-нибудь произошло?
Нет, нет, ничего.
Ну, чего ж тогда плакать, глупая?
Так уж все прошло.
Ну, прошло и хорошо. Да, послушай, Лёля, чуть был не забыл, я же специально за этим и зашла. Ты знаешь, Иночка здесь?
Какая Иночка?
Вот тебе раз. Лаврова Иночка, подруга твоя.
Инка! Ой, ну ты знаешь, я как замуж вышла, всех своих подруг растеряла.
Вот какая ты. Она тебя прекрасно помнит. Она очень обрадовалась, когда узнала, что ты здесь, и непременно хотела к тебе зайти.
Ну что ж, я буду очень рада, обязательно приходите. Вот я только должна к Владимиру на линию поехать.
Ну, мы на днях как-нибудь забежим, поболтаем, посплетничаем, что тебе все одно сидеть.
Ну, конечно, конечно.
Ой, боже мой, я опаздываю, пошла. Ну, будь здорова, не скучай, не грусти. Адьё.
До свидания. Что же теперь? Инна. Инна. Бежать? Скрыться? Нет, 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 ну тогда же я погублю его, он еще не успел уйти. Он в их руках. Только выиграть время. держаться. Держаться до конца.
А переброшенный японцами через манжурскую границу Владимир Болдырев явился прямо к генералу Батурину и доложил: майор Игнатьев прибыл. Он получил приказ отсыпаться. Но рано утром Игнатьев был снова в кабинете Батурина.
Ну, самурай, рановато, рановато. Я приказал отлеживаться до 9:00.
Что-то не спится, товарищ генерал.
Ну и задали вы работы штабистам, а? Всех шифровальщиков загнал. Ночью командующий говорил с Москвой.
Так, вы хоть не зря мы пошли на эту дерзкую крайность, товарищ генерал?
Ну как же зря, как же зря? План, сроки выступления, теперь они у нас в кармане. Эх, жаль только, что и они знают, что их намерения нам открыты.
Я понимаю, товарищ генерал. Конечно, было бы лучше, если бы документы были сфотографированы и остались у японцев в сейфе. Я понимаю, но обстановка не позволяла. Я вам уже докладывал...
Да, знаю, знаю, знаю. Вы сделали все, что возможно, и даже сверх этого.
Что ж теперь, по-вашему, предпримут японцы, товарищ генерал?
Что предпримут? Да зная немножко японцев, можно сказать наверняка, что предпримут. Решили воевать. Ну и будут, конечно, воевать, и нет, своего плана не отстанут. Перенесут только сроки выступлений.
А мы им навяжем свои сроки?
Да, и будем их бить, так как это будет нам выгоднее. Козыри ведь у нас в руках.
Понятно. Понятно, товарищ генерал. В связи с этим разрешите еще раз доложить, что Николаеву я оставил в очень трудной обстановке.
Да, я знаю. Знаю, но считаю, что она продержится. Желательно японцам взрыв мы организовали. Ваш ход с отвлечением их внимания на Нецветаева сделан правильно и удачно. Когда мы вступим в Харбин, она встретит нас именинницей.
Я, к сожалению, не могу разделить вашу уверенность, товарищ генерал. Мудзимура умен. Вряд ли он поверит в измену Нецветаеву. А если поверит, все равно за этим будет искать нашу руку. Он не успокоится. Товарищ генерал, я считаю необходимым обеспечить обратную переправу Николаева из суда. И я прошу это дело поручить мне.
Нелепость! Нелепость! Ведь вас японцы считают давно погибшим. И вдруг, здравствуйте, явился. Что, фокусник, трансформатор, что ли? В Харбине за вами все собаки сразу побегут. Вы шагу не ступьте, завалитесь, и Николаеву погубите.
Товарищ генерал, я все беру только на себя. Она же мой товарищ по работе. Друг по опасному делу.
Нельзя.
Разрешите идти?
Угу. Постой! Правда, у меня нет никаких оснований считать положение Николаевой критическим. Оно не опаснее, чем обычно в таком рискованном деле. Я думаю... Адъютант! Старшего лейтенанта Денисова сюда! Батурину аппарата. Здравия желаю, товарищ командующий. Да, готов, готов хоть сейчас. Что? Решено? Да рад и доволен слышать всякой меры, товарищ командующий. Замечательные люди, товарищ командующий. Замечательные. С таким народом, если потребуется, я самого Микадо вам представлю. Так? Так, слушаю. Будет выполнено? Будет выполнено. Ну, майор... Война!
Война?
Командующий приказал выделить опытных офицеров для участия в десантной операции, захватить военных преступников, не допустить уничтожения важных документов. Первую десантную группу на Харбин поведете вы, со второй пойду я сам.
Спасибо. Спасибо, товарищ генерал. Разрешите идти?
Идите.
Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Денисов по вашему приказанию явился.
В дверях стоял смуглый офицер с энергичным открытым лицом и озорными глазами.
Денисов.
Денисов, есть у меня для тебя одно отчаянное дело.
Слушаюсь.
Речь идет о спасении жизни очень дорогого для нас человека.
А там, в Харбине, Валю очень скоро вызвали к Мудзимура. В его кабинете находился и подполковник Сугияма. Улыбаясь, издавая при этом какое-то шипение, Сугияма задавал вопросы, а Мудзимура сидел в стороне и пристально следил за Валей.
Господин Нецветаев исчез странный, таинственным и весьма обеспокоенный его судьбой.
Знаю, что он был вашим хорошим знакомым, вашим другом.
Ну, другом он нашим никогда не был.
Ну, все равно, он очень часто посещал вас. О чем говорил с вами господин Нецветаев?
О разном. Ну, вот он хорошо пел, играл на гитаре.
Это не столь интересно. Не высказывал ли вам господин Нецветаев своих намерений, планов?
Нет.
Не выражал ли он неудовлетворенности жизни?
Нет, по-моему, он был очень доволен своим положением. Вот, правда, последнее время он как-то был немножко мрачно настроен.
А чего?
Я его не спрашивала.
Но как
об этом.
Вы полагаете?
Видите ли, я думала... Мне казалось, что он был немножко беспокоен опасностью войны. Он говорил, что война с большевиками неизбежна.
Прошу вас, дальше.
А дальше ничего.
Быть может, он выражал опасение, что большевики вторгнутся в Маньчжурию?
Да. Да, он это говорил. Он говорил, что если большевики придут в Маньчжурию, то ему будет от них первая пуля.
А, даже так. Какие же выводы делал господин Нецветаев из столь пессимистических прогнозов?
Да, по-моему, никаких.
Это не может быть. Если он высказал такие опасения, то из них должны были следовать выводы.
Да, может быть, но во всяком случае я их не слыхала. А впрочем, вот он говорил, что теперь надо уже думать о том, как спасать свою жизнь, свою голову.
Голову, ага.
Каким же образом господин Нецветаев собирался спасать свою уважаемую голову?
А вот этого я не знаю, он мне не говорил.
Так, извините, Ольга Сан, я пока чрезвычайно удовлетворен разговором с вами. Идите к тебе в отдел и продолжайте работать.
Ох, эти мигранты, растленные люди! Не находите ли вы, господин полковник, более разумным отказаться от их услуг?
Нет, я не нахожу. Надо только умело ими пользоваться, а не доверять хранению секретных документов накануне самой войны.
Господин полковник, срочная депеша из штаба Квантунской армии.
Та дама, которую вы искали уже здесь?
О, дама Дзимурса.
Пригласите ее сюда. Несмотря на наше извещение о пропаже документов, генералу Ямамото приказано осуществить намеченное выступление в Приморье.
Как? Не меняя диспозиции? По плану известному врагу?
Да. Значит, чтобы сорвать контрприготовление русских, которым теперь, вероятно, известен наш план, операция будет проведена недели ранее намеченного срока. Формального объявления военных действий не будет.
Я не постигаю этого, господин полковник. Законы стратегии жестоко мстят.
Это не стратегия, это политика. Выступление Японии против Советов приведет к дальнейшей затяжке войны и неизбежному конфликту между англосаксами и русскими. Есть все основания предполагать, что Америка не хочет уничтожения императорской Японии. Она считает ее потенциальным союзником в борьбе против коммунизма в Азии.
Но наступать с открытыми картами...
А мы спутаем все карты. Вы свободны, полковник Сугияма.
В тот же день Валю снова вызвали к Мудзимура. Мудзимура, широко улыбаясь, пошел ей навстречу, загораживая от Вали даму, сидевшую в кресле. Это была Инна Лаврова, подруга Болдыревой. Но Валя нигде никогда не встречала эту даму.
Ольга-сан, я приготовила вам очень приятный сюрприз. Вы будете узнавать эту даму.
Инна!
Лёля!
Нет, это не ты.
Поговорите между собой, женщина.
Ну, здравствуй же, здравствуй, Инночка. Какая неожиданная встреча, Инка.
Лёлечка, я... Нет, это невероятно. Вы смеетесь надо мной, господа? Это не Лёля.
Что, не узнаешь? Неужели я так сильно переменилась, Инка?
Нет, это не ты, это не Лёля. Лёля совсем другая и старше, и глаза у нее не такие. Я не знаю этой женщины, не знаю.
Я прошу вас хорошо убедиться.
Мне не в чем убеждаться. Не хочу убеждаться, здесь какая-то интрига. Зачем вы путаете меня в ваши дела? Я вас не знаю, я вас не видела никогда. Я честная женщина, я порядочная.
Да не кричи, а вы... ты, кто сомневается в твоей порядочности, говори спокойно.
А вы интриганка, вы авантюристка, запуталась, а потом пачкает честных людей.
Боже мой, что она говорит?
Я не знаю этой особы, я ее не видела никогда. Это не Ольга Драгоева.
Проводите, госпожа Лаврова.
Что, что, куда? Нет,
сейчас вас проводят. Домой, домой, домой.
Ой, спасибо. Что вы с ней сделали? Чем вы ее так напугали?
Как ваше имя? Как вас зовут?
Ну, я надеюсь, что вам-то хорошо известно, как меня зовут.
Зачем вы присвоили чужое имя?
Вы знаете, ведь она же абсолютная психопатка. Она от страха совершенно не понимает, что она говорит.
Вы молодая женщина. Вам стыдно говорить неправду такому старому человеку, как я. Это нехорошо. Это грешно.
Я вам говорю правду.
Будьте благоразумны. А вы мне расскажете ваше задание и перейдете к нам на службу. Сколько вам платят жалования, большевики?
Что вы? Я же работаю у вас. Какие большевики? Правда, ни я, ни мой муж, мы не хотели этого. Вы нас заставили ведь это сделать?
О, это было величайшее заблуждение с моей стороны. Но, как это по-русски говорят, каждая старушка имеет свою прорушку. Но мы с вами будем это исправлять, не правда ли?
Нет, нет, вы обидели меня своим грубым предположением. Я не желаю больше у вас работать.
А вы хотите, чтобы вас повесили, как госпожу советскую комиссаршу?
Боже мой, как вы разговариваете со мной? Кто вам дал право так со мной разговаривать? Вы грубы, вы невоспитаны, еще считаете себя цивилизованным человеком.
Извините, извините, я должен вас арестовать.
Что такое? Я протестую! Вы не имеете никакого права! Вы послали моего мужа со своими шпионскими делами в Советскую Россию. Вы его послали на риск, может быть, даже на смерть. А теперь что же? Что же, вы хотите разделаться так же и со мной? Вы гнусный зрит! Я ненавижу! Ненавижу вашу грязную разведку!
Зачем такие варварские русские выражения? Ваше беспокойство насчет вашего уважаемого супруга совершенно напрасно. Господин Болдырев преспокойно пьет сейчас стаканчик русской водки с господином Батуриным, и оба они и смеются над бедным старым Мудзимурой. Они думают, они обманули Мудзимура. Они жестоко ошибаются. И неизвестно, кто кого скорее обманет. И господин Батурину потеряет больше, чем рассчитывал получить. А?
Оставьте вы меня, вы дикарь!
Мудзимура, оскалившись резким рывком, бросает Валю в кресло, хватает саблю в ножнах, ударяет Валю.
Больно. Больно. Будет еще больнее. Мы сорвем с ваших пальцев эти крашеные коготки, а потом выколем ваши глаза. Сначала один, потом другой. Это очень больно. Каждый день будут жечь огнем ваше нежное тело. Это очень больно. Вы нас не знаете, мы вас заставим заговорить.
Я знаю, знаю, знаю. Вы храбрость беззащитной женщины. Боже мой, если бы мой муж был здесь.
О, если бы ваш муж был здесь.
Фурута, молчаливо пригибаясь, подает пакет.
Экстренная депеша. Ваш муж выполнил наше задание. Он взорвал важный советский объект, но по неосторожности сам погиб при взрыве. Погиб, как самурай.
Боже мой! Боже мой!
Валя делает вид, что потрясена, падает в обморок. Мудзимура наливает стакан воды и, зло улыбаясь, выплескивает воду на Валю.
Не притворяйтесь, мадам, не притворяйтесь. Все равно я не верю вашему отчаянию. А раньше я бы верил этой депеше, а теперь я бросаю ее в корзину. Проводите госпожу Ольгу. Отдельная камера, все удобство. Она будет думать.
В те дни советские войска молниеносными могучими ударами начали разгром японцев в Маньчжурии. Многочисленные японские дивизии, богато оснащенные техникой, мощные опорные узлы, создававшиеся годами, все под этими ударами разлеталось, рушилось. Над Харбином Хозяином воздуха была советская авиация. В городе царила паника. Японцы спешно вывозили ценности. Полковник Мудзимура еще рассчитывал эвакуировать секретные архивы. Но новое известие поразило, как разрыв бомбы. Пржедецкий и Мансуров, белоэмигрантский полковник, вбежали в кабинет Мудзимура.
Господин полковник!
Господин полковник!
Господин полковник, советские аэропланы над городом. Большевики высадили парашютный десант, захватили аэродром и пригород Фудзиядань.
Чмота! Еще пару известий! Вызвать смертный отряд Асана! Конно-гвардейскую бригаду на подкрепление! Документы сжечь! Сжечь здесь, сейчас же! Во дворе миссии вывозить не надо! Все за оружие! Выставить пулеметы! Миссию будем защищать до конца!
А как поступить с арестованными?
Арестованных уничтожить всех! Эти господа вам помогут.
Господин полковник!
Большевичку Болдыреву казнить вам лично! Повесьте ее во дворе миссии!
Входит Сугияма, растерянно смотрит на Мудзимура.
Что?
Капитуляция! Только что получено секретное радио. Императорской армии больше не существует.
Это можно было предвидеть.
Позор, плен, лишение чести. Что делать?
Сколько лет вы работаете в разведке?
20 лет.
Пора знать. Идите к себе, переоденьтесь. Немедленно возьмите фальшивые документы в сейфе и секретным ходом на конспиративную квартиру. При первой возможности выйдите в провинцию, когда все относительно успокоится, выйдите и предложите свои услуги.
Услуги? Кому?
Конечно, не большевикам.
Американцам?
Да. Пойдете служить этим высокомерным янки. Такие специалисты, как мы с вами, с нашим опытом научно поставленной разведки, с нашим знанием методов борьбы с коммунизмом, для американцев находка. Мы не сохраним пока своих мундиров, но сохраним людей, агентуру. Передайте всем. Идите.
А вы, господин полковник?
Увы, я могу давать только добрые советы. Я уже принял решение.
Вы хотите лишить себя жизни?
Да. Я не могу перенести национального позора. 40 лет я служил Японии императору. К тому же у большевиков слишком большой счет ко мне за Владивосток и Сучан. Уйти в неизвестность для меня невозможно. Идите, дайте мне вознестись мыслями к вершинам духа.
Прощайте, Мудзимура-сан.
Прощайте.
Мудзимура, дождавшись ухода Сугияма, спокойно отложил пистолет. Отодвинув секретный ящик стола, он достал штатскую одежду и стал быстро переодеваться. Вошел полковник Мансуров. Глядя на стоявшего у стола мужчину с окладистой бородой в очках, в добротном пальто и мягкой шляпе, он мог только догадаться, что перед ним его шеф, полковник Мудзимура.
Господин полковник! Господин полковник! Что вы делаете?
Помогайте мне немножко одеваться.
Большевики занимают соседние кварталы.
Ничего, спокойно. Сейчас мы с вами уйдем отсюда. Дайте мне пистолет.
Пожалуйста.
Возьмите бумаги со стола.
Хорошо.
Мансуров наклонился над столом, собирая бумаги. Мудзимура быстро поднял пистолет. Прицеливается. Мансуров грузно оседает на стол, раскинув руки. Мудзимура прячет пистолет, поправляет шляпу и, прихрамывая, опираясь на палку, торопливо уходит. В эти последние дни японского владычества в Харбине старший лейтенант Денисов, выполняя приказ генерала Батурина, проник в Харбин и здесь под видом налетчика Жорки Червончика устроил нападение на японскую грузовую машину. Он был схвачен и, как серьезный преступник, отправлен в ту тюрьму, где была Валя. Денисов явился перед тюремным надзирателем, пьяно ухмыляясь, как заправский громила, которому все трын трава.
Уж скоро год, как я женился, и померла моя жена, другой бы с горя. Здоров, папаша.
Ишь ты.
А нашему брату папаша унывать не полагается.
Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра иду воровать. Но когда я в тюрьму попадаю, я не стану грустить и рыдать.
Подожди, подожди, паря. Здесь и загрустишь, и зарыдаешь. Ишь, мазурик, казенное имущество грабить, чужое отымать.
Чему такой скучный разговор? Ты вот жизнь у меня отымаешь, я ж тебе ничего не говорю.
Ну и замолчи!
Ну хорошо, помолчим.
Что это? А? Наступают? Вот придут красные, они тебе, дядя, сразу концы наведут, это уж как пить дать.
А ты молчи, паскуда! Я человек подневольный.
Они, брат, на это дело не посмотрят. Скажите, спросят, сколько вы с атаманом Семеновым наших товарищей без вина загубили? Давно ли в палачах у японцев служите? И будь здоров,
папаша! А ты уже думал,
я тебе папаша! Я умираю, не дрожу. Ты убиваешь меня, трясешься. В чем бы причина? Что это? Самолет. Советский самолет. Сейчас шваркнет.
Собака!
Ах! Денисов внезапно наносит надзирателю сильный удар, хватает его за горло, вырывает пистолет.
Где она может быть? Стоп, надо сообразить!
Быстро, быстро, быстро!
Идут!
Денисов оттаскивает оглушенного надзирателя к стене, забрасывает тюками, оказавшимися под рукой, принимает снова беспечный вид гуляки-вора.
Я сегодня беспечный
гуляк. Из тюремного коридора выходят Фурута и Баржедецкий. За ними охранник ведет Валю, измученную пытками в разорванной одежде.
Быстро, быстро, быстро! Повешивать поздно, кончать будем здесь!
Я сегодня...
Вот это тоже!
За что же вашу...
За компанию...
Федосеев! Федосеев!
Федосеев!
Сбежал, подлец!
Сам! Быстро!
Ну, шевелись, шевелись, ваше благородие! Ждут же люди!
Ну что, госпожа комиссарша, страшно? Я спрашиваю, умирать-то страшно?
Мне нет. Вам страшно будет.
Ух ты!
Денисов коротким ударом разбивает фонарь, толкает Валю за тюки. Вспышки выстрелов прорезали тюремный мрак, и сразу стало тихо. Но уже разрастается шум и грохот за дверями тюрьмы. И выворочены тюремные запоры. Ворвались советские бойцы, с ними Игнатьев.
Обыскать! Обшарить все углы! Всем пары, все казематы! Тут арестованные есть, товарищи наши! А, господин Прождецкий, не успели удрать? Штаб группы!
Слышишь?
По дороге глаз не спускать, опасный!
Товарищ майор, поубивали, кажется, наших! Обратите внимание!
Валя! А этот живой? Денисов! Врача! Санитаров!
Бойцы поднимают Валю, осторожно укладывают на груду тюков. Денисов приходит в сознание. Он обессилен от ранений, но, увидев входящего генерала Батурина, пробует подняться.
Товарищ генерал-майор!
Денисов!
Старший лейтенант Денисов ваше задание не выполнил.
На мою машину!
Батурин быстро подходит к Вале, смотрит на ее безжизненное лицо, переводит взгляд на врача.
Доктор, доктор, скажите главное, жить будет?
Будет. Помогите поднять.
Давайте. Игнатьев и бойцы из десанта берут на руки своего товарища, лейтенанта Валю Николаеву, и выносят из тюрьмы к живому свету дня, к победному сиянию родных знамен.
Вы пришли.
А как же могло быть иначе?